Теперь поговорим о технологическом подходе к вопросу патрофикации, то есть воскрешения отцов, в рамках естественно-научных представлений космософии. Как уже отмечалось, научное представление об организованности биосферы и ее живого вещества оставляет технологию воскрешения, предложенную Федоровым, вне реальных методов патрофикации, то есть собирания атомов, их идентификация, сшивание тканей и так далее. Биогеохимические циклы, миграция атомов, постоянный ток вещества через дисперсный организм, непрерывный, многократно обновляемый таким образом на всем протяжении своей жизни, мы об этом с вами говорили, то есть новое вхождение элементов, безудержно вымываемых из одного живого или распавшегося организма, структуру других, все эти безусловные факты делают невозможным механическую селекцию частиц по признаку принадлежности некоторому организму. В целом, механический подход принципиально не соответствует уровню сложности биосферы, организованности жизни. Однако и сам Федоров, и его последователи не ограничили этим предложением возможность воскрешения. В качестве альтернативы сегодня набирает вес информационный подход к проблеме воскрешения, который ставит всю проблему в другую плоскость. Воскрешение в этом случае есть воспроизведение в новых условиях прежней формулы, воссоздание единственного в своем роде номера по известной психофизической записи. А запись, в скобочках напомню, берется из психофизиологических дневников, вести которые Федоров призывал и даже считал обязанностью каждого человека. Вот Муравьев пришел к выводу, что воскрешение существа возможно только, поскольку каждый индивид есть известная комбинация элементов мира. Каковая комбинация может быть выражена определенной формулой. Воскрешение вещи значит только повторение бывшей подобной комбинации множества элементов, составляющих вещь или влияющих на нее. Это очень интересная мысль Муравьева, о котором мы с вами, к сожалению, уже не успеваем поговорить, рассмотреть его базовые идеи, очень интересные о владении временем и вот о такой натуральной, как бы возрожденной, натурально возрожденном к жизни пифагорействе, но тем не менее, вот имейте в виду. Так вот, формула должна отражать, конечно, прежде всего духовную, психическую сторону личности, тогда как в отношении физической конституции человека она заключает в себе общие структурные принципы. Организмы в пределах вида Homo sapiens однородны. Мы это видим. Две руки, две ноги и прочее, прочее. Кроме того, точное воспроизведение организма не является необходимым условием воскрешения человека, поскольку он должен иметь более устойчивую жизненную форму. Повоскресное преображение человека, как бы сказать, убирает проблему такого морфологического, анатомического отличия. И в связи с этим представляет интерес современная гипотеза, выдвинутая Манеевым, допускающая существование субстанции полевого типа, на основании которой возникает особая биопсиполевая формация, связанная с человеком. В ней фиксируются и надежно хранятся сведения обо всех и телесных, и главным образом психических свойствах организма, индивида, в том числе и приобретаемых им в течение его жизни. И вот на основе этой информационной голограммы, согласно гипотезе Манеева, в принципе возможно восстановление субъекта в прежней полноте его жизнепроявлений и последующее целостное преобразование его в устойчивую, невещественную реальность. Вот в связи с этим напомню представление Федора Михайловича Достоевского, который сочувствовал идее воскрешения и предполагал, что тела в первом воскресении, назначенным быть на земле, будут иные тела, не теперешние, то есть такие, может быть, как Христово тело по воскресении его до Вознесения в Пятидесятницу. Ну что ж, на этом, пожалуй, такой общий глобальный обзор идейного многообразия русского космизма мы остановим. Много было не сказано, много не успели, много было сказано поверхностно, бегло. На это повлияли и нынешние обстоятельства. Но я надеюсь, что те, кто имеет потенциал заинтересоваться этим, сделают это и будут самостоятельно глубоко работать в этом направлении, подчеркивая, не предаваясь, собственно говоря, не отрекаясь от своей профессии, по которой вы сегодня пытаетесь получить квалификацию. Это даже наоборот интересно, когда вы из своей профессии будете как бы через эту оптику, через эту идеологическую систему глядеть на свою предметную область. Вот такие соображения. И на самом деле я еще хочу несколько слов сказать в рамках, естественно, научной ветви космософии еще об одном современнике у Вернадского, его ученике Николае Григорьевиче Холодному, который в небольшой философской работе «Мысли дарвиниста о природе и человеке» выдвинул концепцию антропокосмизма. Вот что такое антропокосмизм? Буквально тезисно. Антропокосмизм противопоставляет себя антропоцентризму, то есть как бы первородному греху человеческой мысли, которая не только ставит человека в центр мироздания, но и отрывает его от природы, от своих меньших братьев по эволюции, от всего космоса. Человек же не есть некое суверенное, автономное существо в мироздании. И мы это с вами выясняли на идеях космософов. Человек неотделим от судеб космического развития. Вместе с тем у Холодного человек становится одним из мощных факторов дальнейшей эволюции природы в обитаемом им участке мироздания, и при том фактором, действующим сознательно. Это, конечно, налагает на него громадную ответственность, так как делает его прямым участником процессов космического масштаба и значения. Я позволил себе так вольно с комментариями передать смысл цитаты самого Холодного. Ну, думаю, это вполне уместно. Вы, если доберетесь, сами почитайте. Ну что ж, друзья, на этом, наверное, стоит остановиться. Я не знаю, как сложится судьба следующего занятия, на которое у нас назначена зачетная процедура. Еще раз призываю всех тех, кто не сумел или не захотел, или по каким-то причинам другим отклонился от предложенной схемы прохождения зачета. Я имею в виду выбор одного из предложенных вопросов или предложение своего по теме и некоторый эскиз мысли на полстранички, на страничку представить на мой e-mail. Вот. Возможно, мы с вами в эфире больше уже не услышимся, не увидимся. Возможно, как-то иначе надо будет уточнять все это за последующую неделю. На всякий случай, если судьба нас больше не сведет, я желаю вам успехов, в первую очередь, конечно, здоровья, успехов и углубления и продолжения интереса к той теме, которую мы с вами сейчас на протяжении многих недель изучали. Это общие слова, общие пожелания. А теперь позволю себе сказать еще несколько слов. Вот о чем. вам в силу, как мне представляется, счастливых обстоятельств суждено стать элитой российского общества. Элитой, конечно же, не в смысле привилегий и прочих благ, а в смысле творческой продуктивности, объема, полноты, широты вашего мировоззренческого горизонта и даже за горизонта, если так, конечно, можно выразиться. А главное, в смысле ответственности. Ответственности поистине национальной и планетарно-исторической за судьбу следующих поколений, за исторический трек нашего общества, за цивилизационное будущее страны. Тем более вы в таком возрасте, что понятие следующего поколения для вас, сказать, на повестку дня выходит. Вот вы по своему образованию и по мировоззрению должны, и я надеюсь, что так и будет, должны быть исследователями, искателями, проектировщиками будущих социальных форм мирового целого. И по духу вы, надеюсь, именно исследователи уже сегодня. Некоторые из вас станут заниматься этим профессионально, в свое время пополнив ряды научного сообщества, пройдя весь путь такой криволинейный официальной институализации как ученого, я имею в виду от обучения в аспирантуре до решения ВАКа, присуждения вам ученой степени каких-то там наук. Вот. Социально-политический вес научного сообщества в наши дни весьма высок. И я думаю, и это точно так, будет постоянно возрастать. Он возрастает нормально, конечно, в развивающемся обществе. Даже сегодняшние обстоятельства свидетельствуют о том, что мы в каком-то смысле заложники того, той части научного сообщества, которая сегодня работает над препаратом, способным вытащить нас из той ямы неожиданной, в которую попало все глобальное человечество. Система представлений, позиция, сумма знаний людей науки сегодня очень важна как для правильного, уверенного и долгосрочного развития всего общества, так и для вашего, собственно говоря, вашей собственной уверенности в той предметной области и в жизни в целом. И вы должны понимать и постоянно помнить, и даже практиковать, можно сказать, даже деятельно исповедовать то, что вы живете в нашей реальности, которую вы и постигаете научными методами, не отрываясь от нее, присутствуя в ней. Но вы должны постоянно помнить еще и о том, что вы не только пребываете в реальности, как она есть, но вы и меняете ее. И в этом ваша ответственность. Вы создаете реальность. В своем научном творчестве вы творите реальность нынешнего и даже уже завтрашнего дня. И эта реальность, конечно же, должна превосходить нынешнюю по главным ее параметрам, по главным ее качествам. Вот исследуя в своей деятельности что-то, вы одновременно исследуете весь мир и его возможности для преображения. И это и есть как раз то активное мироотношение, вектор активной творческой эволюции, учение о которой мы с вами и анализировали последнее время в рамках нашего курса «Философия космизма». Вернусь к учению Федорова. Русский космизм, космософия в его подлинном, нефальсифицированном, неподтасованном идейном содержании это на самом деле холистическая мировоззренческая платформа, она целостна, тотальна, она сбалансирована, и мы об этом с вами говорили. Она, пожалуй, единственная мировая система на сегодняшний день, которая беспощадно воюет с катастрофической апокалиптикой, с трагической эсхатологией и, можно сказать, с пораженческим обрывом человеческой истории. Апокалипсис, пророчество Иоанна, условно, оно условно. Оно может быть предотвращено именно активным общим делом, антиэнтропийным историческим активизмом и проективизмом, о чем говорил Федоров. И тогда вместо апокалипсиса апокастасис, то есть восстание всех. Ни больше, ни меньше. Вот вдохновитесь, пожалуйста, и дерзайте. Парадигма, в рамках которой, собственно говоря, формировался русский космизм, или даже, можно сказать, парадигма, которая сформировала сама космософия, базируется на христианском миропонимании, конечно. Но это не повод для недоверия к идейному содержанию всей космософии. И это не приглашение к воцерковлению. Мы с вами как раз закончили тем, что рассматривали, естественно, научное обоснование тех христианско-философских представлений, которые выдвинуты Фёдоровым. Для вас это просто парадигма, которая открывает возможность для новой постановки старых, вечных и последних вопросов и поиска их успешных решений. А вот если сойти с этой платформы, целостной, действительно уникальной, то рассыпется все. Не строй на песке, учил галилейский учитель, а в христианской аксиоматике заложен громадный, истинно космогонический, теогонический потенциал, выявить который можно именно в рамках парадигмы, выработанной философией космизма. И основанием для таких надежд служит, еще раз повторяю, естественно-научная ветвь космософии, которая успешно позволяет идейному каркасу космософии обретать плоть достоверных знаний и необходимых технологий. Ну и в качестве постскриптума к нашим курсам напутствие, которое базируется, как бы сказать, на эмпирическом опыте, на моем. Вот в своей исследовательской научно-познавательной деятельности вы будете читать и прорабатывать многие различные источники. Работы как сугубо научного, так и общенаучного, философского, мировоззренческого характера, да и художественной литературы. Большой-большой нарратив, особенно если иметь вашу длинную, счастливую жизнь. Вот среди таких работ в этом нарративе будет много, безусловно, глубоких, умных, содержательных трудов. Но вот в чем фишка. Работая с этими источниками, пожалуйста, держите всегда наготове, как бы в засаде, один простой вопрос, который может дать вам понять ценность вами прочитанного. Этот вопрос звучит примерно так, ну, примерной постановки. А какие перспективы для ветхого человека открывает эта работа? Что она дает для человека? Конечно, в узкопредметных статьях и работах такой вопрос может оказаться неуместным, но вот в общенаучных и мировоззренческих, обобщающих трудах, именно этот вопрос позволяет, что называется, взвесить, измерить и признать годным, да, выражаясь известной формой, или негодным для дальнейшего развития. Вот эти вот труды и работы. Однажды вы, может быть, удивитесь тому, что так много действительно умных и интересных книг, в которых нет совершенно никаких перспектив для человека. Вот, увы нам. Это действительно факт, это эмпирический факт. Печальный. Ну вот такой вот полезный критерий. Рекомендую вам взять его на методологическое вооружение свое, хотя не навязываю, а предлагаю. Итак, на этом все окончательно, бесповоротно все. Мы с вами прощаемся. Следующее занятие, его форма будет определена в ближайшие дни, и мы с вами, я надеюсь, успешно проведем зачет и на этом расстанемся. До свидания.